אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 422 מתוך מאמר החירות כותרת
Мы читаем книгу Труды Бааля Сулама, статья «Свобода воли», заголовок «Желание получать созданное из ничего». Можно смотреть трансляцию на сайте CAP-TV и там же задавать вопросы. 422-я страница. Статья «Желание», статья «Свобода воли», заголовок «Желание получать». И для того, чтобы продвинуться хотя бы на шаг в научном смысле, нам необходима Каббала, так как она включает в себя все науки мира.
Наука Каббала говорит об основах, желании получать, что это основа творения, и желание отдавать, это свойство Творца, и как они во взаимовлиянии друг на друга меняют творение. Творец влияет на творение для того, чтобы улучшить его, а творение постепенно принимает это влияние Творца, которое дает ему Творец, и улучшается. Благодаря этому поднимаясь на уровень Творца постепенно. То есть, кроме этого, ничего не существует больше. И все законы, которые мы изучаем, все явления, более внешние, в материале, творении, всяких его проявлениях, это все проявления двух природ. Природы Творца и природы творения. И этим занимается наука Каббала. Поэтому изучать науку Каббала — это изучать все основы природы.
И выясняется у нас все, что касается духовных светов и келим. И все новое было в обновлении творения, созданное Творцом, как сущее из ничего, относится лишь к одному, определенному под наименованием «желание получать». А все остальное, находящееся в творении, не имеет ничего нового и создано как сущее из ничего, а как существующее из сущего. Другими словами, исходит напрямую из сути Творца, как свет исходит из солнца, в котором нет ничего нового. И то, что представляет собой солнце, преобразуется и выходит наружу, в то время как вышеупомянутое желание получать представляет собой нечто совершенно новое. То, что не существовало в реальности до творения. В Творце, которое предшествует всему, совершенно отсутствует желание получать. Ведь от кого он получит? Поэтому желание получать, которое Творец создал из ничего, является новшеством. Тогда как все прочее не является тем новым, что можно было бы назвать творением. И поэтому все келим и все тела, как духовных, так и материальных миров, считаются разновидностями духовного или материального, материала природы которого — желание получать.
В чем это обновление? В чем заключается обновление, которое происходит в желании получать, которое создано из ничего? Пожалуйста. В чем суть? Суть. Не просто. В чем изменение, обновление по сути желания получать, которое создано из ничего?
Ну, просто хочет получить, до него ничего не было, было только ради отдачи. Остальное — свет. Благо, он хочет получать, поэтому этого раньше не было, называется обновление.
Что-то новое. Это то, что что-то такое, желание, которое не было раньше, до Творца. Что? Чтобы она захотела стать похожим на Творца.
То, что впервые в творении есть что-то совершенно противоположное и обратное Творцу. И как будто бы находится вне его, как бы работает отдельно от замысла творения.
Это основа. Это основа, которая должна получать влияние высшего света.
Ну, мне кажется, он просто отделен от самого Творца. Есть только одна реальность, а если вдруг что-то от него отделенное. как бы несуществующее.
Может быть, можно сказать, что есть что-то новое, что можно ощутить свет, что до этого невозможно. Существует только свет до этого, и все. А нет ничего, что-то, которое бы было вне света, чтобы ощутило свет.
Да, Творец создал нечто.
Если мы говорим, что природа Творца — это желание отдавать, а природа творения — желание получать, как есть между ними какая-то точка соединения, какое-то взаимовлияние, то есть они должны быть вообще разделены, как Восток и Запад, как они могут прийти в контакт друг с другом, пожалуйста?
Входят в контакт тем, что творение полностью противоположно Творцу, и развивает намерение, которое облачает на желание. И это и есть этот переходник между Творцом и творением.
Именно тем, что они противоположны, именно это может их объединить. Так же, как, скажем, есть стакан и то, что я хочу наполнить, чем я хочу наполнить этот стакан, это уже дает возможность, чтобы они пришли во взаимодействие. Только свыше должна быть какая-то кнопка, которая задействует этот процесс.
Самая высокая реальность в том, что они очень близки друг к другу. Творение, в конце концов, исходит из света, не из какого-то другого места. Свет его создал. Но в более низких местах есть разбиение и всякие меры скверны, где осуществляется связь между получением и отдачей.
Могу только повторить то, что сказал Шай. Сначала творение. Желание не воспринимает себя как что-то отдельное, то есть оно включено в свет и растворяется в нем, а потом уже происходит подобие по свойствам, по форме, исходя из этого. Как мы можем уподобиться? Как мы можем уподобить развитие желания получать, которое противоположно свету, это как точка, черная точка в белом свете, как мы можем уподобить это развитие развитию зародыша в чреве матери? Пожалуйста.
Как мы можем уподобиться над чем? Развитие желания, развитие убара. Ну, то он тоже начинается из ничего. Начинается как бы из двух клеток, каждая из которых не может жить самостоятельно и не может из него развиться ничего. А когда соединяются из двух этих вещей, то начинает развиваться что-то. Ребенок.
Развитие желания получать сравнить с развитием зародыша. Ну, я думаю, что мы говорим, что желание получать, оно так же, как и зародыш, все время развивается и хочет больше получать, так же, как и зародыш, он все время развивается, увеличивается, пока не становится как человек. Так же желание получать, оно развивается с какой-то маленькой черной точки, и потом должно развиться и для того, чтобы принять весь свет.
Абсорбция клита в матке — это когда появляется какая-то искра намерения, подходящая под место, иначе не может быть зарождения. И эта точка, и вообще все это окружение, желание получать. Творец — все, что он видит, чувствует и принимает от окружения. Это Творец, так же, как зародыш получает все из матки.
Можно ли сказать, что точка, которая была создана, точка желания получать, она была слита со светом? В чем ее связь со светом? Кроме того, что свет создал ее, противоположно себе. Пожалуйста.
Да, была абсолютно слита со светом. Как бы в этом все дело начало нисхождения.
То есть она слита со светом, и постепенно, благодаря тому, что ее желание развивается, желание получать, начиная со стадии шорыш до со стадии алев, тогда слияние со стороны Творца уменьшается, пока творение не начнет ощущать, что оно ощущает уже
в
четвертой стадии пхинадалит. Ну, поговорите об этом, пожалуйста.
Да, можно повторить сказанное. Желание получать, когда...
Только повторите, пожалуйста, этот процесс четырех стадий, исходя из слияния со стороны творения и Творца, как Творец как бы оставляет творение и оставляет в нем только желание получать, которое растет самостоятельным, оставляет его как бы в своей власти. Что он делает? Он, в общем, уменьшает свое участие в творении, меру вмешательства в творение, и творение, исходя из этого, растет его желание получать. Как это получается? Не так, как мы изучали в четырех стадиях прямого света, как свет влияет и развивает, и все, но исходя из того, насколько свет влияет и вмешивается в творение. То есть, как мы говорим, также и в зародыше, что зародыш становится все более и более самостоятельным внутри матери, до такой степени, пока он просто становится уже самостоятельным и может выйти наружу. Ну, как будто бы так. Давайте, пожалуйста.
Ну, похоже на то, что желание получать пхинялев не осознает себя. И весь процесс — это когда становится все более осознанным и чувствует желание получать, которое им управляет. В результате этого он все больше оторван от Творца. Ну, что-то такое.
Да, Творец, который постепенно уменьшает свое влияние на желание получать, и желание получать тогда увеличивается в своей самостоятельности, в своей независимости личной и такой степени, что же не чувствует своей связи с Творцом, также и в зародыше, как бы связь, которая связывает зародыш с матерью, разрывается, и он становится самостоятельным.
Продолжая Влада, когда зародыш чувствует все слияние и связь с Высшим, подобно желанию получать в начале, в пхинялев, и по мере того, что желание развивается, так и ощущение зависимости и слияния удаляется, так же, как у плода, хотя мы видим, что у плода — это естественная внутренняя сила, которая вынуждает его выйти наружу. То же и с человеком. И только после рождения он вновь начинает уподобляться Высшему, но уже самостоятельно. Это, да, как бы подобна стадия.
Чем больше есть слияние между Творцом и Творением, так, с другой стороны, есть меньшее осознание творения себя самого. И когда это развивается, то в конечном итоге достигает состояние противоположного этому, когда творение осознает себя полностью, и тогда не связано с Творцом вообще.
Очень красивое подобие. Свойство, точка создана в желании получать, и получил он намерение ради получения. Так и плод строит намерение ради отдачи. И они как бы очень похожи. Вообще одно и то же. Сверху вниз и снизу вверх. Мне кажется, об этом Рав задал пару вопросов назад. Как это, когда управление Творцом, творением через раскрытое скрытого происходит с точки зрения творения? Когда оно перенимает управление. Еще раз. Как управление Творца творением зависит от творения, от управления творением самим себя. Не удается? по одному, но группа сможет. Поищите ответы чувственные, нерациональные. Исходя из связи, найдите общее чувство. Все ответы есть в центре десятки. Пожалуйста.
Чем больше мы осознаем свою природу, тем больше в конечном итоге это позволяет нам выйти из нее и посмотреть на нее со стороны. То есть, когда я управляю собой, своей природой, я могу также прийти к связи с Творцом. Это, конечно, понятно.
Интересно, что после того, как ребенок рождается, все рады, а ребенок плачет. То есть как бы теряется связь с Творцом полностью. Потом он начинает расти, познает себя до какого-то момента, пока вдруг не пробуждается решимо, что есть еще кто-то, кто его создал и хочет, чтобы он родился, и хочет, чтобы он жил. Для чего?
Управление Творца через раскрытие и скрытие по сравнению с властью творения над собой, насколько творение способно ощущать, что есть высшая сила, и он пытается связаться с высшей силой, принять на себя его управление. То есть Творец всегда влияет и властвует над нами, но насколько желание получать осознает это, от этого зависит реальность творения, то, что происходит.
Может, понятно, что точка осознания Творца, о том, что Рав задал в вопросе, может найти какое-то общее чувство между нами, а не в понимании, что должно быть. Не совсем отвечает на вопрос, но это наверняка направление для поиска ответа. В чем именно отличие между Творцом и Творением? В чем они абсолютно противоположны, когда есть что-то совершенно новое в творении. И в чем это новое? Как мы в мыслях, в нашем желании можем обнаружить совершенно противоположную Творцу точку? Пожалуйста.
Ну да.
Я не знаю, давайте подумаем вместе. Но это желание само по себе, оно вот его как бы реальность.
Он дающий, мы получающие. В этом противоположность. Здесь нет ни одного грамма получения в том, что называется Творец. Полная противоположность.
Да, это очень здорово, как бы настолько противоположно, полностью противоположно. То есть есть желание отдавать, что это полная отдача, любовь. Есть желание получать, которое вообще не способно ничего давать, никогда не способен. Это желание не способно отдавать, и в этом новое.
И это обновление в том, что творение себя не теряет, оно не перестает быть желанием получать. Просто впервые в творении появляется состояние, когда желание отдавать не поглощает все, оставляет одно место, которое как бы самостоятельно, оно самостоятельно от него. И это место независимости исходит из выбора, потом уже перенимает на себя желание отдавать, как управляющая им и выстраивающая жизнь.
В чем разница? Ну, суть их разная. Один получает, другой отдает. Один хочет только все в себя вобрать и не понимает ничего другого, а другой совершенно противоположен. Да вообще говорить тяжело об этом. Трудно это осознать до конца, в чем разница между желанием отдавать и получать.
Вообще то, что есть разница, до этого никакой. Но ведь мы говорим, что нет никого, кроме него, о том, что Творец управляет всем. Так чем же мы ему противоположны? противостоим. Где его власть и где моя власть? И вообще, что происходит? В чем конкретно мы противостоим друг другу? И то, что называется как сущее из ничего, абсолютное обновление. Если Творец существует, то, по-видимому, во всем творении Он управляет целиком всем, и нет свободного от Него места. Пожалуйста. В каком уровне материи, намерения происходит этот разрыв и полная противоположность? Прошу.
Желание получать это тогда, когда оно имеет сокрытие, которое мешает ему ощущать, что нет никого, кроме него, может быть, в намерении ради получения, которое есть у него.
Ну да, это очень интересно. Творец не существует без творения. Творение определяет, что есть Творец. В том, что есть, нет никого, кроме Него. И в этом обновлении, в этом самостоятельность творения, вообще в этом вся суть творения, что есть кто-то, определяющий, что Он существует.
С одной стороны, Он решает, Он существует, Он создал все, Он также управляет всей реальностью. А с другой стороны, я со своей стороны ощущаю реальность, в которой Он не существует, и я сам делаю все, и силы, которые вокруг меня, и я, вся моя работа, она должна быть все время все относить к единой силе, которая добро дающая добро. То есть материал совершенно разный, желание получать, желание отдавать, но в намерении мы можем уподобиться, и таким образом я все время ставлю его над собой.
Ну, в общем-то говоря, о Творце речь идет о чем-то существующем во мне. Это какое-то свойство, категория, которая живет в человеке. Он просто не признает, не чувствует ее, но она в нем. Какая-то сила, которая находится вне меня, потому что мы говорим, будто Творец создал всю эту реальность, и это свойство, которое надо искать внутри себя. Но его просто нет в нашем ощущении. Это то, что ты раскрываешь сам и не знал вообще, что существует.
У Творца нет никакой никакой необходимости себя называть как-то по имени. То есть он просто существует, и он требует от творения этого.
Что особого в процессе творения и то, что мы должны обнаружить свою противоположность Творцу и наше слияние с Творцом одновременно? То есть когда ненависть и любовь стоят друг против друга и соединяются в средней линии. Что особого вот в таком соотношении, статусе между Творцом и Творением? Когда, по-видимому, творение — это творение, Творец — это Творец, и осуществляется слияние между ними. Что особого в этом? Когда должно быть вплоть до конечного исправления, увеличение эго, увеличение желания получать в ужасном виде. И вместе с тем все увеличивающееся слияние. И параллельно. Как это происходит? И на самом деле, для чего? Почему иначе невозможно? Пожалуйста.
Еще раз, творение, о котором говорят каббалисты, как будто в нем нет Творца, но снаружи как бы существует Творец, но внутри творения это не ощущается. Именно вот это сокрытие, эти усилия, которые творение производит для того, чтобы принять власть Творца. В этом вся глубина постижения духовного.
Что особого мы знаем, как растут наши дети. растет сын. Ты ничего не можешь поделать. Можешь просто направить его и хотеть, чтобы он на тебя был похож. Но изменить ты его не можешь. Поменять его ты не можешь. Ты можешь просто хотеть помочь. И ожидать.
Я не совсем знаю, как это делается, как растить сына, иначе бы я был сейчас на конгрессе отцов и сыновей. Но то, что понятно очень, что творение, которое ощущает себя, ощущает свое желание получать напротив Творца, который только отдача чистая, желание отдавать, без того, чтобы они поглощали друг друга. Именно исходя из этого создается связь. Так Творец сделал, чтобы можно было прийти в контакт, связь и расти, исходя из этой связи, как будто бы как равные, как товарищи. Желание получать должно расти в такой болезненной форме, чтобы принять все, что Творец хочет ему дать, желание отдавать. Потому что иначе бы оно поглотило бы творение.
Не знаю, почему он это создал, но понятно, что все, что существует в творении, существует для того, чтобы познать это. Чтобы познать две вещи, ты должен знать обе крайности, оба противоречия. Из тьмы света, из черного белое. Понятно, что должны быть такие категории. И для слияния, не знаю, прежде всего должно быть осознание отличия между Творцом и Творением, а потом признание того, что существует противоположность, а дальше уже слияние. Не совсем мне понятен этот переход. Уже после того, как есть осознание.
То есть как будто Творец сотворил себе сына, чтобы он стал подобен ему, он был отдачей, и этот сын должен отделиться от Творца, он должен развиваться, чтобы в конце концов стать отдающим.
Слияние, которое мы наблюдаем в Убаре, в зародыше, в самом начале слияния с Творцом, и слияние, которое у нас есть в конце, это тоже слияние с Творцом. В чем отличие двух форм слияние? Чем отличается слияние в начале пути и в конце пути? Почему нам нужно развиваться? И до какого уровня, до какой высоты мы развиваемся? Что означает достичь 125-й ступени? Что мы постигаем? Что означает, что я постигаю кетер? Когда я постигаю Творца? Как это вообще возможно, чтобы творение постигло Творца? Может, я как раз постигаю свою независимость? Ну, последний вопрос, пожалуйста.
Ну, там много вопросов. Начнем с первого вопроса. В чем разница между слиянием в начальном состоянии процесса и в окончательном? Ну, мы знаем, что это меры, желание получать, которые справляются, начиная от самого маленького до бесконечного.
Да. Творение приходит до 125-й ступени, состояние, когда постигает суть Творца, суть созданного желания, когда я наслаждаюсь от того, что ты наслаждаешься от меня.
Прежде всего, разница между слиянием в состоянии алиф, в первом состоянии и окончательном состоянии. Это состояние различается в осознании себя. То есть в первом состоянии это было просто подавленное состояние творения, было полностью растворено в Творце. А весь процесс — это когда творение приобретает знание, осознание, чтобы потом подняться над ним. То есть мера, мера самостоятельности, которую я чувствую, в конечном итоге пик этого, этой самостоятельности, это выражается в полной отдаче, самоотдаче Творцу.
Я не очень понимаю, не думаю, что есть отличие слияния убара и слияния окончательного состояния. Просто исправленное слияние со всем большим желанием, но слияние, оно и есть слияние.
Мне кажется, что это мощь, которая приходит после того, как творение отдаляется от Творца, отключается от Него, а потом приходит с Ним связь.
Ладно. Ну, по сути, можно закончить на этом урок. Объявление. Да-да, задание дня, да, пожалуйста. Киев. А, вопрос, пожалуйста.
Доброе утро, дорогие товарищи, доброе утро, дорогой Раф. В преддверии январского мужского конгресса группа Киева открывает свои двери для всех товарищей из ближайших групп. Очень хотим видеть товарищей из маленьких групп, особенно, которые смогут приехать, получить впечатление большое от всего происходящего, смогут объединиться в более плотной атмосфере. Ведь мы знаем, что в величии народа, точнее, в количестве народа величие Творца. И у нас, Раф, вопрос к вам такой. Чем как раз вот количественное, чем количественно важно бы присутствовать на Конгрессе? Как более количественное окружение поможет нам перейти из состояния зародыша в рождение?
Если вопрос ко мне, я бы ответил так. На самом деле мы, то, что называется, герои в качестве, не в количестве. Если бы мы говорили о себе, что для нас лучше, ну, конкретно, мы бы закрыли двери, собрались бы здесь, отделились бы от мира, как когда-то каббалисты, залезли бы в пещеру и все, и только занимались бы самими, и только отсюда и выше, а не по сторонам. Но из-за того, что мы живем совершенно в особую эпоху, мы не можем идти против творения, против процесса творения. И поэтому мы обязаны и распространять каббалу во все направления, потому что от этого зависит наш духовный подъем. От этого зависит. Ну вот так. Это то, что происходит в наше время. Уже даже не в наше время, а десятки лет назад началось. Но начиная с Ари и Хаим Виталя, они уже тогда говорили в XVI веке о том, что это уже начался период Машеха. И поэтому выбора у нас нет. Для того, чтобы продвигаться вверх, мы должны расширяться по сторонам. И поэтому мы должны заботиться и о количестве. Заботиться о количестве. И поэтому мы будем очень рады, если вместе с конгрессом, который мы проведем здесь, какого, 5-6 января, да, во всех местах, по всему миру будут собираться люди, которые могут с легкостью добраться до ближайшей группы, и это будет в разных местах. Не обязательно должно быть по 200 человек, 10, 15, 20, столько, сколько можно. Это очень-очень стоит этим. И мощь восприятия, и мощность нашего объединения, и сила группы, которая соберется, тоже будет возвышаться и позволит подняться всем для духовного подъема. Киев.
Раф, немножко уточнить, что эффективнее для товарищей из небольших групп? Эффективнее им к нам приехать или же все-таки им на местах собраться и проводить конгресс на месте?
Не могу сказать обо всех группах. Если есть возможность приехать, да? Если где-то находится группа в 5-6-7 человек, могут оставаться как есть. Если им тяжело добраться. Если меньше, чем 5 человек, то желательно собраться с другими группами. Ну, хоть как-то приблизиться к 10. Ну, вот так. Все остальное у вас есть координатор, Марк Ликворник, обращайтесь через него, мы позаботимся. Но вообще, очень радует, что Киев принимает на себя такую задачу, соединить все, кто туда хочет подъехать на зеркальный конгресс. Что-то еще? Нет? Все. И привет конгрессу отцов с сыновьями. Давайте, набирайте силы, возвращайтесь с миром. Задание дня откуда? Отсюда.
Она приходит из Мексики. Задание дня. В течение дня мы сохраняем свет Хануки, чтобы горело в нашем сердце, и поднимаемся над всеми помехами выше знания в объединении в десятке. В течение дня мы сохраняем в себе горящий свет Хануки в своем сердце и под, над всеми трудностями поднимаемся выше знания в объединении в десятке. Спасибо нашим телезрителям. Всего доброго. Получить жизнь в подарок. Кампус Каббала приглашает вас всех на курс «Основы науки Каббала». Состоятся вводное занятие состоится во всех СНИФ в наших отделениях по всей стране. Можно получить информацию по телефону 1-700-509-209 или на сайте caps.co.il. И споем песню. האדם שמולי ממש כמוני האדם שמולי נרגש כמוני האדם שמולי נושם כמוני עד שאיני יכול, עד שאיני יכול להבדיל אותו ממני עד שאיני יכול, עד שאיני יכול להבדיל אותו ממני אל תעשה לחברך מה ששנו עליך אל תעשה לחברך מה ששנו עליך אל תעשה לחברך מה ששנו עליך אל תעשה לחברך מה ששנו כמוני האדם שמולי בוכה כמוני עד שאיני יכול עד שאיני יכול להבדיל אותו ממני עד שאיני יכול עד שאיני יכול להבדיל אותו ממני אל תעשה לחברך מה ששנו עליך אל תעשה לחברך מה ששנו עליך אל תעשה לחברך מה ששנו עליך אל תעשה לחברך מה ששנו עליך